Раз, два, три, четыре, пять. А не пойти ли нам, добрый вечер, не поискать ли котиков? Ну, поскольку самое главное в нашей жизни – это котики. Удивительно бывает, иногда к нам сюда на огонек, на нашу котоферму, забегают люди, которые пишут что-то из серии. Про машинки, клево-клево. Значит, котики у вас дурацкие, зря вы их тут суете. Надоели мне ваши котики, не люблю. Да, вы мне тут сейчас под тормозные колодочки быстренько, тут разговор серьезный есть. И эти люди банятся навсегда, без права на реабилитацию. Потому что странно было бы приходить в чужой монастырь со своим уставом и говорить, да-да, значит так, попади быстренько в расход, а вот борщ у него хороший, дай поговорим, кстати, я бы попробовал. Само непонятно, писать-то об этом зачем? Ну, не нравятся котики, ну, не нравятся, в конце концов. Кому попадя, кому попала дочка. Вот. А у нас котики, это очень важно. Котики – это приоритет. Все начинается с котиками, все во имя котиков, все вокруг котиков. Поэтому, если вдруг у нас на котоферме вот такое, например, лежбище, то это, вот видите, в кадре двое. Это грузинская фамилия есть такая, Лежава. Вот. И один из них, то ли Тофик, то ли Ашот, вы знаете, я не знаю, кого как зовут, он даже, вот, ушел из кадра, забодал меня и предварительно, конечно, зевнул. Остается другой, очевидного цвета. Подкрадемся к нему поближе. Да, выражение лица очень профессиональное. Всегда совершенно понятно, что человечество, это, конечно, так уж и быть, пусть сосуществует рядом, но котики. А вот за это время, видите, что произошло? В кадр пришел, улегся, немножечко забодал телефон. И вот так вот профиль свой прекрасно совершенно демонстрирует. Конечно, да, есть излишки. Видно, что жирненький. Видно, что котик пассажирненький. А при том, что у меня кормление котиков, натуралка, о котором мы с вами многократно говорили, оно происходит всегда четко по грамму. У них в день на двоих 270 грамм мяса пополам. Посчитайте, сколько получается на одного. И тем не менее, пухнут котики, пухнут, вот прямо вот такие становятся, слегка одутловатые. Сокращать трапезу. Можно разве заставить себя в эти вечно голодные глаза смотреть без содрогания, сокращая им паёк? Ну, совершенно невозможно. Как? Слышите, да? Это как раз один из них. Он очень любит свои вокальные данные. Разговоры обо всем остальном у нас с вами продолжаются. Так, Алексей Ситников, выбираю автомобиль, живу в пригороде. Остановился на том, что нужен универсал повышенной проходимости, бюджет ограничен. Смотрю в сторону Subaru Forester, Volvo XC70, Audi и все до 2007 года. Ну, некоторые можно рассматривать, например, Volvo с 2008 года, потому что у полуприводных Volvo у них появился преднатяг в 10% на задней оси с 2008 года. То есть до 2008 года Volvo полноприводные, по умолчанию переднеприводные, и дальше Haldex у них подключал по своему усмотрению, иногда по принуждению кнопкой задний привод, делая машину полноприводной, а с 2008 года модельного у них преднатяг постоянный, то есть 10% крутящего момента у Volvo передается на заднюю ось вне зависимости от чего. Это гораздо более выгодно, так что по Volvo можно расширить этот диапазон. Дальше, поскольку вы приходите к машине 2007 года, получается, ей уже изрядное количество лет, ну, то есть, на самом деле, еще немножечко, 20 лет скоро будет. То есть, 2007 год для нас с вами... А, еще недавно, это позавчера. Какой позавчера? Скоро 20-ка будет. Это означает, что у этих машин очень возможно по агрегатной базе все в порядке. Там те же самые дизеля до 5 у Volvo. Subaru со своим оппозитником, если она дожила с 2007 года, Forester, в частности, до наших лет, значит, уже все, все эти болезни позади, уже ничего бояться не надо. И у Audi, несмотря на то, что до 2007 года, то есть, а у них пороговый у Audi, у них TFSI, если помните, был такой двигатель, 2011 год, это как раз год финального выхода в катастрофу, когда двигатели TFSI на Audi, аудиошные TFSI, это были моторы, те самые без щупа, у которых никогда не узнаешь о том, что масло уходит, потому что вдруг ты едешь, тебе не красная, а желтая лампочка, это означает, что тебе, наверное, нужно было бы сейчас как-то понять, сколько доливать ма, и в этот момент оно у вас заклинило. Так что после 2011 года у Audi, тоже их можно рассматривать, потому что до 2011 двигатели TFSI очень распространенные на все линейки Audi, на всех квадрах, на четверке, на шестерке. Это как раз моторы, которые уже под старым названием, полностью новые, и у них нет этого масляного голодания, вообще всей этой катастрофы, они уже не клинят. Так что 2007 год для вас очень напрасно является Рубиконом, дальше которого вы не идете. Но по совокупности получается, что машина, которая скоро 20 лет, по агрегатам, скорее всего, жива, и поэтому единственное, что вам нужно смотреть, это кузов. Вот по состоянию кузова вы будете делать свой выбор, потому что можно беззаветно любить Форестер. Ну, с какой-то стати это вполне возможно. Но потом выяснится, что с 2007 года они абсолютно все гнилые. Вот люблю, не могу просто. Вот прям без нее никак не живется, но это гнилая, та гнилая. Какой же мне гнилой Форестер брать? Ответ – никакой. Смотреть другую. Вольво будет дырявая? Вольво, скорее всего, не будет дырявая. Ауди. Ауди тоже, скорее всего, не будет дырявая. И по остаточному принципу, то, что пока еще светится лучезарно и обманывает вас перспективами долго, счастливо и со здоровьем, вот то и нужно рассматривать. Ну, с поправками на то, что у каждой из этих моделей есть какие-то свои особенности. Так, омский бомж, ну, в смысле бомж, это просто латиница написано, в качестве первого авто решил купить Hyundai Tucson. Смотри, какого года. Они все очень разные, потому что корейцы, они не эволюционируют медленно по спирали вслед за Чарльзом Дарвином, аккуратно спускаясь с дерева на равнину и выходя на прогресс. Они прыгают через три ступеньки. И поэтому Tucson Tucson, он же Тушкан Тушкану, ни друг, ни товарищ, ни брат. Они кардинально разные. И первое поколение, помните, какое было? Когда у Тушканчика, у него под капотом стоял фантастический V6. Это была потрясающая машина. Смотрелся он страшненько. У него был из гулкой пластмассы салон такой отлитый без единого гвоздя из китайских старых игрушек, переплавленных из школьных пеналов. Салон был катастрофический, а машина была очень интересная. Причем у Тушкана первого поколения, у него в зависимости от двигателя была совершенно по-разному система подключения привода. Потому что он был по умолчанию переднеприводный Тушкан первого поколения. И на рядной четверке у него задний привод подключался со стуком. Там стояла такая специальная, очень дешевая схема, такая механическая. А на V6 этот момент подключения никак не ударял вам по почкам, и вы совершенно спокойно вторгались в бездорожье, имея уже уверенно 4x4. Ну и вот этот же двигатель, он же стоял на Санта-Фе. Так что Тушкан, как первая машина, очень хорошая цель, очень хорошая идея. Осталось только посмотреть, на чем именно вы сконцентрируетесь и что именно вам предъявят корейцы. Но чем старше в глубину веков, тем больше дырки на кузове любого корейского автомобиля. Майовец. Добрый вечер, Сергей. Хвостики. Хвостики? Вы где? Они куда-то с воплями убежали. Так. Ага. У китайских грузовиков стали массово отзывать от АТС якобы из-за нарушения требований безопасности. Очередные проделки вазовских и камазовских для борьбы с конкурентами. Конечно, абсолютно нет никаких поводов для того, чтобы машину, которую вы сертифицировали вчера и выяснилось, что у нее полное соответствие, вдруг сегодня в этот сертификат не влезло. Сертификат – это ведь не документ, который подтверждает гарантированное качество, гарантированное, например, соответствие нормам безопасности. Это индульгенция, это справка, дающая право на вход на рынок. И тем более в такой бюрократической и коррумпированной стране, как Россия, сертификат, любое одобрение типа транспортного средства, временное, постоянное, это всего-навсего взятка. Взятка, которую платит юридическое лицо, пытающееся заработать, юридическому лицу, которое пытается заработать. Вы заработаете потом, мы заработаем сейчас, поэтому взятка. И когда отзывается какой-то сертификат, это только потому, что только это в данном случае политическое решение. Иногда, ну, в прежние времена, сертификаты отзывали, потому что хотелось есть. То есть, ну, как, например, Минпромторг постоянно выкручивал руки Форду. Форд во Всеволожске на заводе делает автомобили, потом под Новый год особенно, так Минпромторг просыпался и говорил, а что-то у вас взятки, что ли, закончились? Нам на Новый год надо вот мантру, яхту, нам по цветному телевизору. Ну, так давайте. Значит, у вас неполная локализация, вы не выполнили обязательства, которые мы на вас возложили, поэтому ваш штраф пару миллиардов. И с утра, то есть вечером вдруг ТАСС дает сообщение о том, что отозваны все документы, разрешающие на производство Фордов в России, потому что они не уложились в параметры, определенные Минпромторгом. А с утра вопрос решен. Как так? Что произошло за ночь? Вы докупили станков и допроизвели локализованной продукции? Ничего подобного. Взятку занесли за ночь. И с утра, да нет, пожалуйста, Форд, какие претензии? торгуйте, что производите, хотите производить, производите. Так что сейчас то, что с китайцами происходит, это как раз исключительно борьба с рынком, который КАМАЗ проиграл. Потому что у КАМАЗа осталось в его традиционном классе, то, что там 8-тонники и выше, 18% рынка, а все остальное китайцы. То есть вот эти вот китайцы, ну, которые одноразовые, но они же все калька не с КАМАЗа казарменного, они же калька с МАНа, с Мерседеса, они же цельно краденые. И как ты не воруй Мерседес, но у тебя все равно из него кирпич-то не получится, бриллиант тоже не получится. Но когда ты взял за основу что-то очень хорошее, как бы ты кривыми руками не ухудшал, у тебя все равно получается лучше, чем умеет делать КАМАЗ. То есть КАМАЗ на своем пике хуже любого китайца. Китаец тоже не идеал, но китаец с точки зрения эргономики, гуманизма и возможности человека не убиться за рулем, работая на нем, конечно, гораздо более человечный. И КАМАЗы, ГАЗы, ГАЗели, они все проигрывают рынок. Ну, там УАЗы, АвтоВАЗы и прочее. При том, что у людей не хватает денег, все-таки страна нищает из-за войны. И здесь на рынке происходит доминирование сильнейшего. Сильнейший, не качественнейший, а сильнейший – это китаец. Приходится бороться с ним, выдергивая из-под него табуретку. Антон Никитин. Suzuki Jimny пятидверный целесообразно рассматривать в качестве семейного автомобиля. Почему вы вообще обратили внимание на Suzuki Jimny? Что вы про него знаете? Насколько вы искушенный водитель в заднем приводе? Обычный Jimny, он очень короткий. Он на жестких неразрезных мостах, на пружинках. Самый последний Jimny, вот как раз именно та версия, которую вы хотите, но уже удлиненная. Если к нему подойти и просто взять его за верхнюю точку, за крышу и качнуть, он начинает как маленькая встанька вот так вот качаться. Потому что он внедорожник, и для него чрезвычайно важно не только держать прямую на асфальте, но еще и угол скрещивания осей, то есть артикуляция подвески. И японцы пошли по пути, по которому раньше очень опасно ходил Land Rover. Land Rover для этого, например, убрал стабилизатора. И поэтому Discovery, он вот так вот, как халабуда, качался, но ему было очень страшно, потому что он мог вот так вот запугать и опрокинуться, в конце концов, на не самом опасном месте. Jimny пошел по этому же самому пути, для того, чтобы у него была артикуляция подвески, он должен иметь возможность вот так вот шататься. И поэтому, когда на стандартном Jimny, на коротком, на узком, на высоком, на качающемся, обманываясь его внешностью, полагаю, что, ну, если вы раньше катались на любой другой машине, и вас это не убивало, вы дожили до нынешнего момента покупки следующей машины, садитесь за руль Jimny, будете так же прекрасно, ничего подобного, эта машина заставит вас пересмотреть свои навыки управления, а если у вас в анамнезе не было, например, как у большинства советских людей, «Жигулей», то что мы-то учились на шестерках, на пятерках, на семерках, на четверках, и у нас этот навык управления выставить за нос, он просто заложен. Мы помним его даже для тех людей, которые его не применяют каждый день. У нас он все равно есть в крови. Поэтому нас посади на любую машину заднеприводную, мы справимся. Не идеально, то есть мы точно совершенно не Шумахер, мы управляемый за нос, как Ферстаппен, не поставим, но тем не менее мы знаем, что с этим делать. Остальные люди, воспитанные на переднем приводе, садятся на Jimny и переворачиваются сразу. Так, секундочку. Я его сейчас отклоняю. Я его отклонил. Это, видимо, Москва, кстати, звонила. И когда вы пересаживаетесь, например, покупаете длинного Jimny, вы покупаете машину узкую, валкую, длинную, заднеприводную. То есть вы сидите там, а задний привод крутит там. Потому что Jimny, он заднеприводный. У него part-time, он полноприводным становится только когда вы искусственно подключили, в данном случае рычагом, на слабонесущих грунтах. Поскольку у него дифференциала впереди нет, поэтому вы не можете ехать постоянно в режиме 4x4, у вас после этого погибнет передний мост. И вам нужно его включать только когда снег, слякоть, грязь, дождь, опалая листва или еще что-нибудь, там медузы выскочили погреться на пляж, и тут мимо ехали вы, вот можете тоже включить. В остальных случаях получается, что ко всем проблемам стандартного Jimny, которому не то чтобы нужно относиться со страхом, нужно относиться с готовностью. Если у вас этой готовности нет, то покупая под семью машину, еще более длинную, более узкую, более шаткую, более валкую, с задним приводом, который где-то там, вы приобретаете для себя автомобиль для очень неспешного, очень аккуратного, очень медленного перемещения, особенно в повороте. Если вы к этому готовы, никаких проблем. Ну, потому что на заднем приводе полмира все-таки есть на заднем приводе. Тем более, что даже в классе малолитражек, ну, там, Renault Twingo, например, или там Smart, он же заднеприводный. Другое дело, что у них маленькие скорости. Но это говорит о том, что есть все-таки даже в малолитражном классе нищих, убогих, сирых и несчастных задний привод, и очень многие люди, полжизни не выбираясь из нищеты, катаются на заднем приводе, даже не подозревая об этом. Ну да, в городе, да, не убивать. То есть джимник, почему такое огромное количество машин на вторичном рынке, джимников всех поколений, всегда очень новых, сразу после ремонта кузовного. Потому что блондинка купила, очаровательная машинка. И тут же в первом же повороте кувырнулась. Положил ее на бок, в изумлении отскребла эрбэк от лица вместе с собственной улыбкой, отлежалась месяца три вдали от людей, не показывая выражения своего азиатского внезапно с узкими глазами лица, продала машину и поехала на обычном переднем приводе. Поэтому джимник, на мой взгляд, ну, моя любимая машина. Как только у меня появится такая возможность, я джимника себе именно и куплю. И на джимнике езжу с удовольствием. Вот к разговору о любимых машинах. Вот моя, я вообще люблю маленькие машинки, и джимник – это номер один. Всем остальным не советую вот так вот просто брать и покупать. Нужно готовиться, нужно тренироваться. Просто парень. Корейцы делают ужасное железо, оно гниет, резинки все плохие, тоже не умеют. Моторы задирает цилиндр, четвертый, дизайн все более убогий с каждым годом. В общем, не BMW. Зачем вы их рекомендуете? Алексей Ситников. Выбираю автомобиль. А, это уже было. Так, листаем. Что у нас про котиков? Что у нас про котиков? О, тут Ади Дублинский. А, какое-то большое. И Дмитро, то есть вы состязаетесь, у кого больше количества заданных вопросов. Какое у вас отношение к спорту и физическим нагрузкам? Вы ходите в зал, бегаете, гоняете на велосипеде, занимаетесь каким-нибудь видом спорта. Что скажете про бензиновый двигатель 1.3 TCE? Это реношные, это французские двигатели. Присматриваюсь к Рено... А, ну, Рено Меган. С этим двигателем, насколько он надежен, не новый авто, с каким брать? Это от одного и того же Ади Дублинского. Несколько вопросов. И вот эти вот вопросы из серии... Расскажи, какие ты носишь галстуки, а какого цвета у тебя любимая чашка? С чего вдруг? Тем более, что очень многие люди, которые ко мне сюда забегают, они меня где-то когда-то уже так или иначе в каких-то соцсетях идентифицировали, и что-то, какой-то шлейф за мной информационный так или иначе тянут, помнят, содержат и не переспрашивают из серии, а ты кто такой? Потом появляются люди, которые говорят, какая у тебя машина? Вы обратили внимание, что я никогда не говорю, какая у меня машина. То же самое, как я никогда не говорю, как зовут Тофика Ашотова на самом деле. И а чем ты занимаешься? Я всю жизнь занимаюсь конным спортом. Я всю жизнь занимаюсь верховой ездой. Я всю жизнь езжу верхом. У меня стаж верховой езды, непрекращенный по сию пору, 42 года. То есть у меня водительскому удостоверению 35 лет, а верховой езде вот 42 года. Сейчас будет 43, довольно скоро. И я седло не покидал, и вот езжу постоянно, то есть вот на днях ездил, и в ближайшее время тоже поеду. То есть у меня раз в неделю обязательно такая большая, хорошая, серьезная тренировка. ТСЕшный, реношный двигатель хороший, бензиновый, это бензиновая версия. И французы очень любят, конечно, когда у них, вот в России это на Дастере хлебнули, когда разные материалы, когда блок-то железяка, а, например, впускной коллектор пластмассовый. И первые 200 лет – это неплохо, а последующие 400 – это конфликт очень серьезный по коэффициенту теплового расширения и по тому, как там начинают появляться из-за этой как раз температурной разницы зазоры, как там начинают появляться в местах прилегания подсохших уплотнителей, подсасывание воздуха, а также закидывание масла. И что хорошо, это визуализируется. То есть, если вы открыли капот, и мотор идеально вымыт, скорее всего, вас пытаются обмануть. Если он грязный, пыльный, и нету ни одного потека, берите, потому что реношные моторчики, вообще реношечки, они классные по эргономике, они спорные по дизайну, не всем нравятся. Я, например, из тех, кому нравится, но это не значит, что я всем заявляю, смотрите, какие эстетические штучки надо брать. Вот, например, мне очень нравится Samsung, который в Европе знают как Renault Talisman. Ох, какая машина. А такой же корейский Samsung, который этот самый, как он, кроссовер-то назывался, только что помнил, вот, вот вечером начинается выпадение файлов. Как кроссовер называется раношный, здоровенный, у которого сейчас уже следующее поколение. Вот интересно, вот он мне не нравится. Так, Рено, кроссовер, сейчас мне что-нибудь даст какой-нибудь тут, не Аркана, нет, Аркана, с ним как раз все понятно. Бриаль, нет, не он, а Калеус, вот, вот. Вот последняя версия Калеуса, которая Samsung, такая перехромированная в неожиданных местах, с удивительными совершенно чисто французскими особенностями, потому что у Калеуса нынешнего, у него, например, подогрев задних сидений. Вот это загадка. На презентации, когда я только-только машину прикатили, но это была такая, летом это дело было, это была такая шутка. Те, кто нашел, включал и отошел. Кто-то сел и расплавился, потому что выключить это невозможно. Вот Калеус, например, мне не нравится. Но вообще Реношки замечательные машины. Прекрасные. Мне еще очень нравится там Меган, версия ликемановская, потому что было перед этим пара других омерзительных совершенно. И двигатели Рено мне очень нравятся. Так, а Дмитро, у которого 25 тысяч вопросов. Коллеги, приветствую. Здравствуйте, коллега. Усатый-полосатый мяу. Как вы считаете, какие из машин модельного ряда условно 2010 года, лет так через 50-60, смогут принять участие в автошоу «Ожившая классика»? Или, возможно, не доживут там участвовать из-за одноразовости? Не нужна никому, у них нет души. Вечная игла для примуса будет с отжившим хламом. Всегда будут автомобили, конечно, это не Тесла, конечно, это ни в коем случае не какой-нибудь там Люсид или какие-то другие сиюминутные машины. И через 50 лет машины 2010 года будут те, которые на протяжении десятилетий сохраняли породу. Они уже с конвейера сходили коллекционными, и они останутся коллекционными. И вот в этом условном списке первые строчки будут занимать в вожделении человечества, конечно, самые достойные. Aston Martin 2010 года будет очень уважаем, неважно какой. Bentley будет очень уважаемый. Mercedes, ну, C-класс не обязательно. Ешка, Эска, да. Гелик во все времена, то есть гелик любого года на любом мероприятии с любым историческим периодом длиной биографии 20, 30, 40, 50 лет будет, конечно же, объектом изумления и восхищения. Американцы большие, но американцы сейчас вырождаются у нас на глазах. Если посмотреть, помните, например, Бьюик. А когда вы последний раз слышали про Бьюика? Ощущение, что он в Китае остался, а в Европе, в Америке он закончился. В Америке у Бьюика, если посмотреть на сайте, кошмар, позорище, у них 4 китайских двухколесных проволочных кроссовера. Вот он выродился. У него ничего не будет. А, например, 2010 года Ford Mondeo, ну, который проходная модель, но классная модель, он через 50 лет будет, о, помните, с эко-бустом. Какой был Мондео? Да, 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 это был Форд Мондео. Из, конечно, мелких машин тоже будут достойные, но любить будут больше тех, на которых оборачивались даже в период их молодости. Начиная с Астон Мартина. То есть не так все безнадежно, и как бы технологии не убивали вместе с маркетингом истину, остаются те, кто делает. И корветы остаются. И GM ведь не случайно сказал, даже в те времена, когда еще, условно, год тому назад, до прихода Байдена, когда была, до прихода Трампа, когда был Байден, когда была электрификация, Грета Тунберг принудительная. Они же сказали, а мы сохраняем V8. Вы-то все дураки, отказываетесь от них, переходите на батарейки. А когда вы поймете, что батарейки – это тупик, и все вернутся обратно к нормальному двигателю внутреннего сгорания, V8 у нас уже готов. Потому что мы не прекращаем работу над ним. Мы не прекращаем выпуск. И не прекращаем разработку следующих поколений. Это все остается. И поэтому вот эти большие, великие американцы, они тоже останутся. И вот 2010 года, там, Chevrolet Camaro какой-нибудь, там, Ford Mustang, они все тоже останутся. Там, Ford Mondeo, хотя, казалось бы, проходной. То есть много будет интересной техники, которую будут гордиться, с удовольствием ее коллекционировать. и ни в коем случае не откажутся от этого наследия. Пирит СПБ. Дочь в Испании приобрела первый автомобиль Peugeot 207 2010 года. Дизельный. Ручка, пробег 180. На что обращать внимание? Опыта 0. В Испании под жарким солнышком. Самое главное в этой машине – это кондиционер. 207-й, он аппарат прочный, ни разу не интересный. В этом отношении очень хороший, неугоняемый, никому не нужен. 180 тысяч пробега для дизельного мотора много, для 1.4, но не критично. И у пешиков до тех пор, пока живет кузов, а в Испании он будет облезлый, облупленный, тертый в неожиданных местах с таким вот оголтелым, отслоившимся лаком, и определяет жизнь автомобиля, срок ее эксплуатации и степень надежности, потому что все остальное лечится. По коробке на ручке проблем никаких. Двигатель так себе. И у французов постоянно будет то одна лампочка не горит, то другая. У Peugeot это очень заметно. У него, если погас какой-нибудь габарит левый передний, значит, вся точно сгорит правый передний. Даже если тут же поменял, правый передний уже заболел и сейчас накроется. А потом правый задний, а потом левый задний. А потом ближнего света. А потом еще одна ближнего света. А потом противотуманка. А потом еще что-нибудь по электрике, но она будет работать. И пешики вообще-то, они надежнее, чем все остальные машины во Франции. Ну, в первую очередь, а кто там остальные? Там Рено. Больше никого нет. И пешик, он добротный, и все остальные проблемы, которые в нем вылезут в Испании, это будут следы предыдущей эксплуатации, когда в нем где-то рубили дрова, где-то возили трупы, где-то скакали по грядкам, нарвались на минное поле, и это все оставило какие-то следы и привело к каким-то последствиям. В остальном чисто конструктивно. Эта машина не настолько болезнетворна, чтобы у нее 180 тысяч обязательно отозвались диагнозом. Только в силу безалаберности предыдущих людей, которые на ней катались. Это Полетаев. А вечерние котики отличаются чем-нибудь от утренних? Мы-то видим всегда вечерних, спокойных. У них всплески эмоционального притязания на хозяина – это на рассвете с голоду, после чего они впадают в сытость и нирвану, и вечером перед эфиром с голоду, после чего они впадают в сытость и в нирвану. В течение всего дня они дрыхнут. Но когда они понимают, что человечество почему-то запаздывает, уже человечество должно было бы на самом деле накормить досыта, а оно все никак. У них начинаются гонялки с ворчалками, и сегодня, например, рыжий кот от черного откусил кусочек, потому что черный пришел и нервно высказался в претензиях ко всему человечеству, что он не кормленный и голодный настолько, что он бы сейчас бы кота бы съел, например, рыжего, и показал, как бы он это сделал. А рыжий сказал, нет. Ну, во-первых, я старше, во-вторых, ты меня не прожуешь, а в-третьих, несмотря на свои 19 лет, я не настолько матерый, насколько сильный. И как он его гонял? Еле разнял, потому что черного прокусили так, что он даже заорал. Ну, это все не утреннее и не вечернее. Это все низкокалорийное и высококалорийное. Александр Полетаев, нужно ли регламентировать проезд по пешеходному переходу велосипедистов и самокатчиков по скорости, то есть уравнять со скоростью пешеходов? Там, где пересекаются разные транспортные средства с людьми, там всегда будут травмы. Когда пытались выставить какую-то систему безопасности в взаимоотношениях человека и автомобиля, то шведы, которые разрабатывали свою программу Zero, нулевой Vision Zero, нулевой смертности, они как раз этот постулат сформулировали. До тех пор, пока пересекается человек и машина, будут потери. Сейчас автомобиль более-менее загнали за мажай, загнали за забор, вытеснили на автобан, обложили матом, бордюрами, камерами, а велосипедиста упустили. До тех пор, пока велосипедист пересекается с пешеходом, будут жертвы. Ну, все-таки хорошо, что погибают и велосипедисты. То есть, убиваясь то об телеграфный столб, то от пешехода, они тоже достаточно хрупкие. Но, конечно же, выпущенный из бутылки джин неохотно запихивается обратно, но с ним нужно что-то делать, потому что люди в силу своей деградации и обратной эволюции, когда они все-таки лезут на дерево, пытаясь быть обезьянами, на велосипеде опасность представляют, не отдавая себе в этом отчет, потому что, ну, это же велосипед, ну, подумаешь, ничего страшного, я тут всего-навсего быстренько проеду, и ничего тут такого. Надо, но методами ограничения, запретами добиться не получится. То есть можно, конечно, запугать, но поскольку внутри остается несогласие, нужно предлагать такие варианты, которые будут человеку более выгодными. Какие именно? Что сделать выгодного велосипедисту в его существовании на дороге, чтобы он не шлялся среди пешеходов, не топтал их и не давил? У него должно быть для него что-то отдельно инфраструктурное. Ну, как велодорожки же строят. Другое дело, что они редко связаны в какую-то единую сеть и довольно часто все равно пересекаются с пешеходами. То есть недодумано и недоделано, и до тех пор, пока недодумано и недоделано, остается только кнут вместо пряника. Я, как, опять-таки, так или иначе регулярно упоминаемый здесь, некий взявший себя произвольно за точку отсчета. На велосипеде с обожанием ездил десятилетиями. У меня были большие тяжелые дорожные, у меня были маленькие складные легкие. Я на великах ездил круглый год. У меня это был транспорт. Это был не я поеду кататься на велосипеде, а я иду по делам, поехав туда на велосипеде. То есть у меня был транспорт перед автомобилем, вместо автомобиля, вместе с автомобилем. И на велике я ездил очень много, на любые расстояния, то есть в соседние города, куда угодно. И теперь я не вижу для себя на велосипеде места в сложившемся мире. Потому что под колесами у машин я и тогда мешал, и сейчас мешаю. Под ногами у пешеходов я мешаю, и я опасен. А велодорожки ведут не туда, куда мне нужно. Поэтому у меня остается автомобиль, для него среда отрегулированная, и жизнь пешеходная, для него тоже среда отрегулированная. И у меня есть отдельное место, где у меня еще лошади. Так, нравится ли вам продукция компании «Штиль»? Была ли у вас дача? Ой. Сергей Дмитриев, котикам привет. Посоветуйте, пожалуйста, маршрут автопутешествия на недельку-другую из Москвы, кроме юга. В Мурманске и Архангельске уже были. Автомобиль Dodge Caravan 4-го поколения на слабеньком моторе 2.4. Мотор неплохой. Вполне себе ресурсный. Итого, вы на юге были, на севере были, и дальше вы уже знаете, куда вы поедете. Но вам на всякий случай нужно, чтобы это прозвучало еще от кого-нибудь. Вот после того, как вы там побывали, сям побывали, на Кавказ вы не поедете, там мирный, хороший Кавказ, где вам нормально отрежут голову, не хочется туда ехать. Владивосток. 2 недели. Неделя туда, неделя обратно. И вот такое путешествие, оно, ну, после Сковородино, это вообще атас. Ну, то есть, из Читы выехали, и Чита-Хабаровск, это будет непросто. Тем более, что со связью, бензином, инфраструктурой, Чернышевск какой-нибудь, это вообще атас, ссыльно-каторжное место. Биробиджан, когда вы туда приедете. Ой, мама, Уссурийск, когда вы до него доедете. И это путешествие, во-первых, когда вы будете рассказывать, что вы в Териберку ехали, она же Териберка, все так как-то передергивают, а где мы что-то слышали? А, да, там, кажется, фильм снимался. На юг. Ну, вы же не случайно не уточняете, какой юг. А когда вы будете говорить друзьям, во Владивосток ездил, это всегда будет вызывать восхищение и вопросы. И вы сами по дороге, несмотря на то, что это все-таки асфальт, как раз то, что нужно для Dodge-каравана. Драйв и поехал. Это путешествие. Это не поездка, это путешествие. Это очень интересно. Это другая страна. Ну, вы уже знаете, что она другая за пределами Московского княжества. Это очень далеко. Может, недельки не хватить, то, в принципе, хватит впритык. И вот сейчас, пока тепло и лето, но потому что зимой там можно погибнуть. Это будет такой дневник наблюдений за природой. Вот, собственно, после Иркутска начнется все самое интересное. после Иркутска, если вы еще заедете на Байкал, либо по дороге туда, либо по дороге обратно, и дальше после Читы вот это все другая страна, вообще другая страна. И это будет, если ведете дневник, основа для будущей книги, которая, казалось бы, а что тут писать, это же банально, все уже давно миллион раз туда ездили. После того, как построили дорогу, которую не могли построить все предыдущие столетия, и Дальний Восток был оторван, и только Ерофим Павлович туда мог добраться и как-то оттуда выбраться, больше никто. Потом железная дорога, спасибо императору Александру и да и Николаю заодно, который модернизировал. А сейчас уже все поехали, ничего такого. О нет, это путешествие, это большая дорога. И это всегда очень пафосно. Даже если не пройдет, даже если по какой-то причине, это не будет основой для книги. Это будет таким воспоминанием, которое произведет очень сильное впечатление. Владивосток совсем непросто. А сам по себе Владивосток, это, конечно, ну, тем более другой мир. Так, Антон Л. Будьте добры, что вы думаете о Ford Escape 23-го года. Рестарит бензин 1,5 литра. Да, по-моему, как бы мне не рассказывала компания Ford, которая, кстати, тоже вот как тот же самый Buick, у которого что там осталось? Кроссоверы. А у Форда что осталось? Ничего не осталось. У Форда, вот они сейчас фокус заканчивают, а Мандео-то уже никакого нет. Форд же, Джим Фарли, президент, сказал, что мы теперь будем Porsche для внедорожников, у нас будет только полный привод, у нас будет Ford F-150, Escape туда тоже попал, у нас будет там Maverick, у нас будет Bronco, то есть будут такие прям эксклюзивно крутые. Его сейчас ткнули обратно носом в продаже и сказали, с ума сошел. И он, кстати, признал это, ну, в эфире у меня это было, о том, как Джим Фарли раскаялся в своих ошибках и европейским дилерам сказал, что извольте, давайте делать заново. И Ford Escape – это просто легковая машина. Симпатичная. Ну, он, собственно, есть версия, ну, вот как, например, у Volkswagen Golf Plus, то есть уже не совсем гольф, но повыше. А это, на мой взгляд, версия фокуса. То есть Escape современный, довольно симпатичный. Это фокус, который пытается быть кроссовером. Иногда при наличии полного привода удается. Когда вы хотите купить эту машину, какие противопоказания? Никаких. Нравится хэтчбэк, 5 дверей, удобно сидеть, мультимедиа, двигатель так или иначе какой-то есть, едет. Когда вы хотите восхититься, и в дискуссии о коллекционности, вот эта машина через 50 лет, она будет предметом вожделения? Нет. Как тапочки на каждый день? Отлично подходит. Как машина, которую вы гордо ключики крутите на пальце, говорите, у меня, между прочим, Ford Escape. Нет. А для вас это важно? Нет, конечно. И нравится? Да. 1,5 турбо выживет? Ford сделал все, что... Нет, но это нет, оно где-то в районе там 160-180 тысяч километров пробега. Если машина у вас не новая, но еще не достигла этого момента, то вы даже и не застанете смерть, потому что продадите ее, помирать другие хорошие руки. И сам по себе автомобиль, ну да, почему бы его и не купить? Вполне. Кара Клинк, наверное. Добрый день или ночь, как у меня в Мельбурне. До трансляции, видимо, не дотянул. У нас полночь. Да, у нас с вами часовые пояса, конечно, никак. Надеюсь, Сергей, у вас будет минутка хоть в двух словах сказать, что вы думаете о Toyota CHR. Спасибо. У любой фирмы есть какой-то набор платформ и есть набор идей. Вот у Toyota есть, например, платформа, которая идет под Corolla. И на этой платформе выпускается половина Toyota. И Corolla выпускается, и Prius на этой же платформе, и куча всякого там такого, вот то, что одно по размеру. А идеи у Toyota, это вот, например, все то, что Land Cruiser. Вот то, что Land Cruiser, это идеи. 150-ка, хотя сейчас вот этот 220-й, там 300-ка. Это другие идеи, другие машины. Это не платформы. А платформа – это ширпотреб. И вот это вот CHR, вот этот порядок букв, вот он как-то вспоминает, что там Toyota имела в виду. Это Toyota Corolla, с малообъемным мотором, который может быть гибридом, который может быть полноприводным, у нее есть версия с полным приводом, она может быть переднеприводной. Это только форма кузова. То же самое, вот тот же самый набор техники вы можете купить еще в 25 других машинах. Еще 25 других Toyota точно такие же, просто выглядят чуть по-другому. Чуть другая крыша, чуть другая решетка, чуть другие размеры, там, расстояние между этой точкой и той точкой. И вот когда вы выбираете это вот CHR, вы выбираете себе следующий целлофановый пакетик от Toyota Corolla, потому что внутри это Toyota Corolla. Нравится? Конечно, иначе вы бы не спрашивали. Надо ли брать? Ну, так это же Corolla. А она, мы знаем, легенды. Она не ломается, она бегает миллион километров. А кто одевает старый Toyota Corolla? Они надоедают, их топят в реке, потому что, ну, кто же ее продает? Она же не ломается, она же вечная. И у этой машины какой плюс? То, что она Toyota. А является она выдающейся моделью? Нет. А есть у нее что-то оригинальное? Да, внешность. А по сути? А по сути, это Toyota Corolla. Если вы берете гибрид, то, значит, вы берете Prius, потому что это одна и та же машина. Но вам же нравится. Когда нравится, вот берите. Тем более, у вас машина будет совсем японская, потому что с правым рулем. У вас в Австралии правый руль, у японцев правый руль. То есть это почти сделано прям совсем хорошо, как будто для себя. Карл Маркс. Интересно, у Асланяна каждый раз такой бедлам в башке, когда он садится в свою машину. В свою машину? То есть вы сейчас, услышав меня, полагаете, что я за рулем? Вы не заметили, что я не в машине? Ну, то есть ваш вопрос, он, собственно, попытка же выпендриться и показать, где-то формулировав свою мысль, просто кардинальное несогласие. Ну, вы ошиблись дверью всего-навсего. Так, привет-привет. Масса реплик, опять-таки, друг с другом. У CHR одно USB-гнездо, подумайте об этом. И это как раз очень важно. Туда разветвитель придется ставить. Это довольно, довольно трудно. Так, Кот Леопольд, опять-таки, вы спорите друг с другом, с Георгием Рубеновичем. Не знаю, о чем говорил Георгий Рубенович. А Карл Маркс, не переживайте, забанен навсегда. Тут от Карла Маркса пришло 25 сообщений. Он пеной исходил из серии. Я вам сейчас тут расскажу, каким должен быть правильный Асланян. Зачем? Ну, какой смысл? Никакого смысла нет. В Берлине видел велосветофоры. Велосветофоры, да. Ну, велосветофоры есть во всем мире. Абсолютно в любом городе есть велосветофоры. Из Асланянской гавани по каждым четвергам коты выходят парою всегда на радость нам, пишет Влад Владов. Я, Влад, я вас чуть-чуть отредактировал в самой первой фразе. Это как раз в копилку нашей науки каталогии. Это прям замечательные слова. Мальчики бесподобны, пишет Виталий Бу. Мальчики, вы бесподобны. Котейки все всегда наши, все, человечество без них равно нулю. Спасибо вам, Виталий Бу. Вот, внимание, смотрите, как выглядит в этот момент. Но все-таки вот черный котик, ну вот животик очарователен, конечно, но надо худеть. Ну что такое? Ну вот как это может быть? Ну вот великолепно, конечно, прям как пума на кроссовках. Но не в его возрасте 6 лет иметь такие излишки веса. Ну, как же так? Ну, в чем дело? А, ну, хорошо, вот завидуйте. Вот, 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 вот. А, какая лень. Какое счастливое выражение лица. Кстати, вот, 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 вот. Перерыв на котиков был. Возвращаемся к автомобилям. К автомобилям, к автомобилям. Котики, котики. Цапать за животики. Смотрел на это интервью Дудя с Невзоровым, не понял, зачем Дудь пытался залезть под ногти. Меня много кто спросил об этом интервью. Почему-то считается, что это нормы диагентской жизни, нормы иммигрантской жизни, быть в курсе и страдонче сидеть, так нервно реагировать. Так, а что у нас Дудь? Ага, а что у нас вот это? А там? А вы видели? А смотрели? И так и круглый зал. А Шульман? Вы Шульман? Последнюю. А Иноземцева? О, конечно, Иноземцева. И обязательно нужно. Я не смотрел ни одного Дудя. Никогда. Ни одного эфира. И по вашим репликам я вижу, что там какой-то чудовищный хронометраж, отнимающий половину дня. Невзоров, ну, Невзоров я не смотрю, не слушаю. Невзорова я смотрел, когда он вел 600 секунд. Это было 30 лет тому назад. Блистательный. Лучшего репортера в Советском Союзе в перестройку в России не было. Невзоров потом прошел очень большой путь трансформации от хорошего журналиста к фашисту, к попу, к лошаднику, к бизнесмену. Вернулся в журналистику, сейчас публицист. И, судя по всему, по-прежнему с блистательным языком. У Невзорова во все времена было фантастическое чувство русского языка и фантастическое умение пользоваться русским языком. Но я вот тоже не слушаю, не смотрю вообще никак. Я и Шульман не смотрю, не слушаю. Кто там еще есть? Варламов. Я его никогда не смотрю, не слушаю. Я пару раз Варламова слушал. Он не умеет говорить. У него этого навыка нет. Наверное, он умеет писать. Но я никогда не читал, что он писал. То есть мне это тоже неведомо. Так, тоже не видел ни одного интервью Дудя, только пару вырезок. Этого вполне достаточно, пишет Сергей Макаров. Да. Тиль Шпигель тоже как-то удивительно формулирует вопрос. Тиль, вы готовы? Раз, два, три, вы заблокированы навсегда. Нету больше Тиля Шпигеля. Только что был, вот не стало его. Не понимаю, вам зачем нужно зайти, не сказать ничего по делу, видимо, покрасоваться, да, вот на этом фоне я буду прекрасно смотреться с очень неумным, с очень пустым замечанием. Зачем? Используйте эту возможность для того, чтобы пообщаться, поговорить, для того, чтобы чем-то поделиться, чему-то удивиться, но не выпендриться вот так вот. Не понимаю этого. Ольга Светлицкая очень интересно пишет. Возвращаемся к автомобилям, прозвучало как возвращаемся к автомобилям. Конечно, ну к автомобилю, а как же иначе? Nissan Skyline. Понятно, что это скорее конструктор для энтузиастов, чем семейный автомобиль. Точно не семейный автомобиль. Что можно сказать о надежности, управляемости, мощности? А почему же он воспет Skyline для любого поколения? Skyline, вот небесный лифт. Он по управляемости, но он классический, он же заднеприводный. Он как раз для тех, кто на джимниках совершенно спокойно себя чувствует. Он для тех, кто дрифтануть любит. Машина, вознесенная на пьедестал сразу, еще когда не было дрифта. Она была сразу легендарной и во всех поколениях делалась для того, чтобы быть упоительной в управляемости. Она такой и остается. Если у вас адреналиново-зависимая семья, ой, как вы хороший, как он тут вопит на заднем плане, то это семейная машина. В остальных случаях, ну, конечно, она не семейная, она очень индивидуальная под непосредственно вас. Он так орет, потому что он хочет дверь, что ли, чтобы я ему открыл. Я ему открыл. Ну и чего, ты идешь? Ты не идешь, он в другую сторону пошел. В отличие от вот этой икебаны, которая замерла. То есть он, мерзавец, вопил для того, чтобы просто порать. Nissan Skyline, он блистателен, но рассчитывать на то, что у него жив двигатель, коробка, подвески, нет никаких оснований. Эту машину покупали для того, чтобы не просто гонять, а для того, чтобы зверски, наотмашь, регулярно провоцируя и учась этой провокации. Не все люди, которые садятся за руль этих автомобилей, они уже искушенные. Они как раз опыт приобретают тем, что они крушат эту технику, тем, что они завязывают подвеску, тем, что они прикладывают, гнут лонжероны, тем, что там выкручивают взвод двигателя, который, конечно же, кончается от этого. Потом эта машина продается. То есть найти нетронутый из-под бабушки, который ездил на Skyline в библиотеку и за хлебом, а также в аптеку, не получится. Вы найдете машину из-под лукавого, который, отводя глаза в сторону, скажет: так, закрываю, потому что код потребовал, чтобы мы открыли, а здесь у меня стиральная машина. Стиральная машина заменит вам, ну, стиральная машина гремит на всю страну. Ваше белье станет белее, лишь заплатит 300 рублей. 35 лет тому назад это была шутка, в «Веселых ребятах» была такая программа. По поводу джимника Алиса Золотарева оплакивает напрасно. Нет, нет, нет. Это каждый раз не нужно выводить себя, выкручивая на максималку, в состоянии полного тупика. Джимник просто требует понимания, что он непрост. Это не значит, что вы сели и погибли. Это значит, что вы сели, научились и стали получать удовольствие. Только так. Джимник – прекрасная машина. С ней нужно быть просто аккуратнее. Так, я живу в Канаде, хотел на лето Mitsubishi Eclipse, кабриолет. У Eclipse, у него нету абсолютно ничего, и Джалопник, например, какое-то время тому назад давал обзор машин, которые, как только будет смена поколения, моментально уйдут в небытие. И Eclipse там был первый. То есть эта машина вообще бесполезная, вообще беспомощная, и на нее просто прилепили красивое имя. Но она кабриолет. Кабриолет, конечно. Кабриолет – это же не за картошкой ездить. Кабриолет – это потому, что вы, тем более в Канаде. Очень многие люди считают, что кабриолет – это машина для жаркого климата. Нет, кабриолет как раз в жарком климате противопоказан. Потому что на ярком солнышке в Испании вы сгорите дотла в кабриолете. Кабриолет как раз подходит для Канады. Кабриолет подходит для Скандинавии. Кабриолет – это машина для стран с умеренным климатом. И Eclipse прекрасно смотрится. Очень редкий. Очень редкий. Она такой же, как Nissan Murano кабриолет. Или там как какой-нибудь там Toyota Micra кабриолет. Но какие же они интересные. Вот именно поэтому надо взять. А не потому, что это Eclipse. Так, споры о том, каков СССР. Хорошо, что код непривередливый, реплика одного из вас. Стоит ли покупать брендовую резину, сделанную в России, или все же переплатить в 2-3 раза больше, но купить оригинал? Конкретно интересует Pirelli. Pirelli из России не ушел. Pirelli уходил, и Pirelli завод остался. Передан в управление. Хотя, конечно, принц де Савоя, это был последний из Пирелли, кто уходил, он очень не хотел. Это был глава представительства. Он принц, реальный принц, дворянин, и он с сознанием отличного русского языка. Вот с ним Пирелли ушла, и то, что сейчас там производится, ну, все-таки это просто не самые свежие модели, но Пирелли. Россия умеет обходить санкции, поэтому у России, в общем-то, производство сохранилось. И если вы на этой резине не планируете идти в зачет, то есть у вас повседневная езда, можете не переплачивать. Можно ее спокойно купить и ездить. Но быть готовым к тому, что наблюдение за качеством отечественное, потому что, вот, например, Nokia, которая была шинная под Питером, она была регулярно очень сильно бракованная. То есть хорошо, потом Финн отвернулся, бац, плохо. Русские сказали: а ничего, продадим, нормально. Газета «Автореву» как раз такой купила, скандал был несусветный, до сих пор аукается. И у Pirelli будет то же самое. Но в целом резина очень неплохая. Сергей Кандыбин. Есть ли люди, к чему мнению вы прислушиваетесь или интересуетесь в наше непростое время? Я по-любому анализирую с точки зрения разных людей информацию от них. И в этом смысле я интересуюсь их точки зрения, и в этом смысле я прислушиваюсь к их точке зрения. Из этого следует ли тот вывод, который вы от меня ждете, что эти люди влияют на мою точку зрения, и выслушав их, прислушавшись к ним, я себя как-то иначе веду? В большинстве случаев нет. В большинстве случаев я это принимаю к сведению, Это очень интересный повод как раз для размышлений, то, что они думают. Я как раз никому не отказываю в наличии других точек зрения. Но в большинстве случаев это не приводит... То есть меня с моего курса сбить этим не получится. Я как считал, так и считаю, как относился, так и отношусь вот в базовых своих настройках, но не пересматриваю свою позицию. Но когда очень много альтернативных мнений, конечно же, я их учитываю, в том числе в их большинстве. И принимаю во внимание, что, например, моя позиция в данном случае становится совсем непопулярной. Да, я постоянно смотрю по сторонам, и вот в этом отношении то, что очень многие не могут во мне принять, полагая, что все-таки человек должен быть одномерным, там, например, только автослесарем, или там, только журналистом, или только кошатником, или только лошадником. А я был социологом и остался. И для меня социум как объект изучения как раз максимально интересен. Журналистика является надстройкой над социологией. У меня в трудовой книжке есть эта шикарная запись «Социолог первой категории». То есть я прям вот такой корифеистый социолог. И всю жизнь я как раз занимаюсь социологией. Другое дело, что она у меня завернута в виде подачи в автомобильную тему. Ну, в последнее время еще и в политическую. По сути, она остается. Поэтому ваш вопрос как раз... мне пишут о том, что я в покрышках полный ноль. Ну что ж... Это как раз вот та самая точка зрения, которая не повлияет на мое отношение к покрышкам, но я приму к сведению, что есть люди, которые кардинально считают, до какой степени я ноль. Вот. И я просто всегда занимаюсь изучением общественного мнения, чем я занимался всю свою жизнь, принимая во внимание чужие точки зрения, которые, конечно же, ну прям никак не сбивают меня с панталыку. Сергей Малый спрашивает о гибридах класса D, что ликвидно. В классе D, то есть это совсем большие и респектабельные, самое неуместное, что может быть, это гибрид, потому что это самые дорогие, самые породистые, а они не смеют быть модными и сиюминутными. Им отказывают в праве на гибридизацию только потому, что это как фрак. Фрак классический всегда. Фрак не может быть с джинсовой отстрочкой, даже если это модно, потому что это фрак. Но именно в силу того, что это класс D, там все допустимо. Потому что все заведомо прощается, и неважно, оно сегодня гибрид или нет. Во все времена важно, что это машина класса D. Важно только то, что она класса D. Сейчас она случайно стала в том числе гибридом. Так, Павел Смирнов про оптимальный размер шин. 205 на 60 16 или 215 на 45 18. Заводские размеры оба для Лансера 10. Комплектация моего автомобиля мотор 2.0. То есть на самом-то деле у вас речь идет о профиле. У вас либо 60-й, либо 45-й. И если вы ездите по Европе, где все-таки неплохой асфальт чуть чаще, чем в России, тогда на 18-м диаметре нормально, потому что 45-й профиль не пробьет. Но в России во все времена, да ну что бы, ну, конечно, 60. Потому что у вас Лансер становится за счет этого чуть выше, там буквально сантиметр. И за счет 60-го, то есть у вас 16-й диаметр, ну, это гораздо выигрышнее. То есть чем выше профиль, тем беспроблемнее, безбеднее эксплуатация. Так что совершенно, совершенно четко у вас должен быть большой профиль. Где послушать Пикуленко? Пикуленко на какой-то радиостанции есть. Я не помню, как это называется, но точно есть. Так, когда очередной стрим? Когда? Странно. По каким критериям выбираете вопросы? Ни по каким, я их не выбираю, я просто читаю. Вот попался на... То есть у меня нет никакой предварительной модерации. Вот то, что видел, то и прочитал. Так. Из какого оружия вам понравилось стрелять? Какие модели интересны были? Лука спрашивает меня из Киева. Они все очень разные. Пистолетная стрельба – это один вид. Дробовики – это другой. Нарезняк – это третий. Пулемет – это четвертый. Мне очень понравился ЧЗ-75 пистолет 9х19. Я пострелял из кольта 45-го 19-11. Жалко, не понравилось. Рука болела потом в запястье, слишком мощный патрон. Мне очень нравятся дробовики. Фабарм с DAS-12, ну и Ремингтон 870, он чугунный, но он просто прочный. На сегодня все. Спасибо вам. Котикам привет. До встречи через неделю.